Сегодня у нас в гостях программный директор Пермского театра оперы и балета имени Чайковского Дмитрий Ринанский. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Впервые вас представляю именно так, а не как обычно. Неоднократно вы были в нашем эфире. Мы говорили и о фестивале, и о разных событиях театра оперы и балета, и о «Золотой маске», в том числе экспертами, если я не ошибаюсь, членом жюри которого вы были неоднократно. Но вот впервые вас представляю уже как человека при должности в нашем театре. Дмитрий, мой самый первый вопрос. Я понимаю, что это формальность, программный директор, но все-таки есть театр, у которого есть директор, хотя в нашем случае тоже история получилась довольно интересной, когда композитор занял административную должность, я имею в виду Давлета Анзорокова. Сейчас в театре история, когда ушел Артем Абашев, и, по сути, пока нет главного дирижера, а мы понимаем, что опера и балет, но все-таки первично в театре музыка, и оркестр театра – это такая основа, и нет художественного руководителя. Назначить художественным руководителем человека, который глубоко понимает театр, но, видимо, там не имеющий музыкального образования, возможно, по формальным признакам нельзя. Поэтому вам придумали эту должность программный директор.
Слушайте, спасибо большое. Я должен сказать, что это правда. Я испытываю дикую неловкость от вот этих разговоров, потому что я уже как-то говорил кому-то, что, понимаете, это же вопрос шашечки или ехать. Uh-huh. Как это называется или что ты делаешь? Значит, я, наверное, отмотаю просто для того, чтобы было понятно. Я отмотаю немножко назад. Значит, мое сотрудничество с Пермским театром оперы и балета началось в конце 2019 года. Андрей Александрович Борисов, хорошо знакомый, я думаю, что слушателям, «Эхо Москвы» в Перми, директор театра, нынешний генеральный директор Московского академического музыкального театра Станиславского Немировича Данченко. Когда летом 2019 года Теодор Курендис принял решение о том, что он подает в отставку, и «Музыка Этерна» переезжает вместе с ним в Петербург, театру нужна была некая перезагрузка. Да? Нужно было понять, каким образом театр может существовать в этих новых предлагаемых обстоятельствах. И поскольку, видимо, я думаю, что нужен был просто взгляд со стороны, как это часто бывает, знаете, когда компании заказывают аудит, да, там посмотрите, как мы живем, да, там внутренне, как у нас там с бухгалтерией, в данном случае с творческой бухгалтерией, как мы существуем?
В данном случае, конечно, это было очень умно пригласить вас, потому что вы знаете все театры, ездите по фестивалям, понимаете, что такое балет, опера, оркестр и так далее, но просто как человек такой аналитик,
по
сути.
Я думаю, что на самом деле там была еще спасибо, надеюсь, что я как-то...
Нет, но это профессия, критика.
Смотрите, тут просто была простая, я думаю, что история. Значит, поскольку на протяжении многих лет я бывал в Перми по 6-7-8 раз в год, я очень хорошо на тот момент представлял себе театр, не изнутри, но, по крайней мере, то, как он существовал последние годы. И в сочетании, видимо, наверное, с каким-то, условно говоря, опытом понимания конъюнктуры рынка, простите, что я такие, вульгарные вроде бы слова говорю, но это очень важно, да, потому что мы как-то в сфере культуры очень часто забываем о том, что это тоже рынок.
Храм.
Да,
Никаких денег.
Не только храм,
да.
Потому что когда храм, все-таки мы существуем в каких-то реалиях, да, конкурентной среды. Значит, и мы начали с конца 2019 года с Борисовым разговаривать сначала о том, что можно было бы, что сейчас нужно театру. Значит, на тот момент к этому разговору подключались, когда это было нужно, Марат Гацалов, который занимал должность главного режиссера, Артем Абашев, который был главным дирижером театра. И, в общем, так или иначе, в некотором коллегиальном разговоре...
Тогда еще не ушел Мирошниченко, да?
Мы начинали этот разговор так или иначе, но надо сказать, что даже на тот момент, когда уже было понятно, что он будет уходить, он довольно, как это редко бывает в России, сразу же подготовил себе замену. Операция «Преемник» была произведена, он привел прекрасного Антона Пименова, с которым сейчас театр замечательно, на мой взгляд, работает. И так или иначе, это вопросы, которые в том числе решались коллегиально из балетной труппы и с руководством. Мы пытались понять, куда нужно двигаться дальше. И, Значит, в мою сферу компетенции входила разработка вот того, что называется программная стратегия оперной труппы. Это репертуар, это приглашение на основе возможностей театрного, на основе пожеланий там, творческих руководителей, в частности, там Артема Абашева, да, значит, скажем, там цикл Чайковского, который открывался Иолантой в прошлом сезоне, был просто инициирован практически им, и я страшно рад, что, вот, например, Иоланту мы успели выпустить вместе с ним. К сожалению, вот без него уже выпускаем Евгения Онегина. Можем поговорить об этом чуть позже. Но так или иначе, вот эта программная стратегия, приглашение постановщиков и, в принципе, выработка какого-то перспективного пути, по которому театр будет двигаться в ближайшие годы. И надо сказать, что дальше у нас, в принципе, 2020 год был годом форс-мажоров. Да? Значит, сначала в наши планы вмешалась пандемия, потом переход Андрея Борисова в Московский театр Станиславского Немировича Данченко. Но надо сказать, что к чести театра и к чести администрации Пермского края, которая очень театру помогала и помогает, все планы были осуществлены. Вот все, что мы ровно мы задумывали, собственно, я вспоминаю, вот скоро будет 2 года.
И планы осуществлены и были отмечены еще и номинациями «Маски».
Но, по всей видимости, на самом деле, они нашли какой-то отклик и у зрителей, потому что театр вернул, что очень важно. Я просто вот вспоминаю, вот ровно 2 года назад, по-моему, 14 февраля в 2020 году мы провели пресс-конференцию, на которой мы анонсировали планы театра на несколько лет вперед. А ни одно из этих названий не было упущено, и действительно есть какой-то отклик и у профессионалов, аудитории и, самое главное, у зрителей. Потому что вот даже, знаете, поразительный какой-то флешбэк. А вот на одной из недавних наших премьер меня буквально за пуговицу схватила зрительница, совершенно мне незнакомая. И сказала, а вот там вот вы заявляли, там, значит, вот то-то, значит, название, оно будет, оно у вас остается в планах? Я говорю, конечно, оно, значит, просто из-за пандемии период. Но этот случай абсолютно как бы потряс, потому что мы действительно когда-то говорили, что мы будем там сотрудничать с таким-то режиссером.
А мы все помним.
Да, это ужасно приятно. Это значит, что внимание у зрителя... И вот та программа, которую мы разработали и придумали, она находит отклик. Вот, собственно, вот этим, я думаю, что мы продолжим заниматься в новом составе, с новым генеральным директором театра, который пришел в прошлом году. Кстати, я замечу, что да, он композитор по образованию, но это действительно редкий случай, когда директор театра, замечу, это человек, это художник, так сказать, он музыкант-композитор, но он замечательный менеджер. Собственно говоря, я его хорошо знаю по Петербургу. Мы работали и в Александринском театре вместе на каких-то отдельных проектах. Мне кажется, что это какое-то оптимальное абсолютно сочетание, редкое на самом деле не только для России, но и для мира.
Как, ну, в данном случае у нас был там эффект, например, до Теодора Курензиса у нас был Георгий Исаакян, который был режиссером и мощным менеджером и человеком театра. Потом пришел Теодор Курензис, который, я знаю, занимался там не только оркестром, хором, музыкальными художественными частями, но и был всегда включен там в ситуацию, какая выйдет афиша, как она будет выглядеть, какой продюсерский отдел работает и так далее. И в данном случае вы тут соединились с Давлетом, то есть человек со всеми своими компетенциями, но все-таки он не был так глубоко внедрен, наверное, в Пермь и в пермскую внутреннюю историю и знания нашего зрителя, как вы. И тут все соединилось. Давайте тогда перейдем уже к делам театра, творческим делам. Что нас ждет такого самого интересного до конца года, вернее, до конца сезона. Давайте брать все-таки до конца сезона, не будем так далеко заглядывать. Что-то перенеслось, что-то отменилось там в связи, например, с тем, что теперь Марат Гацалов не главный режиссер, но он все-таки остается как резидент театра.
Да, значит, на самом деле у нас, первое, что я хочу сказать, что у нас очень интенсивная творческая жизнь, очень напряженная для сотрудников театра. И я бы сказал, что, собственно говоря, она могла бы быть еще более интенсивнее, еще более напряженной.
Смена руководства к передыху не привела.
Нет, абсолютно. Времени на, так сказать, на какие-то, так сказать, присмотреться или так далее не было, на самом деле. Это поразительная совершенно вещь. Я бы сказал, что единственное, что останавливает на сегодняшний день творческие, как бы, планы театра, это возможности сцены. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, потому что, так сказать, этот театр конца 19 века, и интенсивно прокатывать спектакли, выпускать там 6-7 премьер в год – Собственно говоря, мы вышли в прошлом году на этот показатель, в этом году мы не снижаем оборотов творческих, да, и прокатывать репертуарные спектакли, да, у нас очень часто там в соцсетях жалуются люди, почему такое малое количество там балетов или оперных названий.
А где репетировать?
Да? Во-первых, где репетировать? Во-вторых, выпуск большого количества премьер, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда нам нужно было, начиная с 2020 года, обновить радикально оперную афишу театра, потому что те названия, которые прокатывались в 2010-е годы под управлением маэстро Курендиса, они, с одной стороны, конечно, были заточены под фестивальный какой-то показ, с другой стороны, они просто без маэстро не могли бы быть показаны. Да? Значит, нам нужно было обновить радикально оперную афишу, а с другой стороны, и вот как-то совместить это с потребностями, там, скажем, балетной труппы с творческими планами Антона Пименова и так далее. Но, значит, так или иначе, до конца этого сезона нас ждет две балетных премьеры. Значит, ближайшая премьера 18, 19, 20 февраля, на следующих выходных, это возвращение на пермскую сцену знаменитого спектакля, который в свое время наделал очень много шума. Это вечер современной хореографии Уильям Форсайт и Иржи Киллианс.
Я помню, как на премьеру приехал, в зале просто ты сидишь, а рядом сидят БГ, сидят такие довольно выдающиеся люди культуры, которые приехали специально в Пермь посмотреть эти прекрасные
спектакли.
Надо
сказать, что я
потом
думаю,
они как-то ушли.
Надо сказать, что я думаю, что...
В смысле, не зрители ушли для слушателей.
Эти спектакли какое-то количество времени были в афише театра, да. Потом они ушли из афиши, и сейчас это была одна из первых идей Антона Пименова, когда он пришел, возглавил пермский балет, вернуть их в репертуар для того, чтобы в том числе через эту хореографию прошла новое поколение пермской труппы балетной, да, потому что труппа очень сильно
обновилась. То есть полностью возобновление.
Да, это капитальное, то, что называется, возобновление. Собственно, в Перми работают с конца прошлого года ассистенты Иржи Киллиана и Уильяма Форсайта. Сейчас в связи с пандемией стали довольно сложно организовать, значит, поскольку это все люди, которые работают в Америке и в Европе, приезда самих мэтров. Но это люди, которые с первых рук, которые, собственно говоря, сейчас по всему миру, апостолы веры Киллиана и Форсайта, я могу сказать только одно. Это выдающиеся спектакли, это абсолютный золотой век хореографии конца 20-го, начала 21 века, и что самое важное, это абсолютный эксклюзив Пермского театра оперы и балета. Свадебка сейчас, вот как по нашей информации, не идет нигде в мире, ее можно увидеть только в Перми. The Second Detail, шла вторая деталь Форсайта, шла в Берлинском штатсбалете и в Москве какое-то время, но, в принципе, эта программа, это надо понимать, это абсолютно эксклюзивный для мира репертуар. И, в принципе, ну, это программа, на которую стоило бы, имело бы смысл приезжать не только из России, но и из-за рубежа, если пандемические ограничения позволили бы.
И даже если вы несколько лет назад были на премьере этих балетов, стоит снова еще раз посмотреть,
потому что это абсолютно новое поколение артистов пермского балета, которые, конечно, работают это абсолютно по-другому, с новой энергией, с новым молодым драйвом и так далее. Я настоятельно рекомендую. Значит, это первая большая история. Значит, потом нас ждет большая оперная премьера 1, 2, 3 и 5 апреля. Это будет Евгений Онегин Чайковского. Вот продолжает тот самый цикл опер Чайковского. Театр же носит имя Петра Ильича. Соответственно,
это
нам очень важно.
Все.
Конечно, Петр Ильич наше все. А уж в сочетании с Пушкиным Евгений Онегин вдвойне наше все. Значит, это очень важный спектакль, потому что это дебют на большой оперной сцене замечательного режиссера Владислава Наставшевса, который, во-первых, известен в разных амплуа. Он известен массовому, как принято говорить, зрителю, как, вообще-то говоря, поп-певец, как замечательный артист, который записал в жанре синти-поп, как меня научили, я мало в этом понимаю, но, значит, он записал несколько альбомов, которые пользуются бешеной популярностью у довольно разной публики, и более того, я могу сказать в качестве спойлера, что мы планируем представить, возможно, или в конце марта, или в начале апреля, Перми его в том числе как исполнителя, не только как режиссера, но и как исполнителя. Вот мы сейчас думаем, как это сделать, где, на какой площадке и
он
так далее.
Он очень известен и как драматический режиссер.
Да, в первую очередь. В России. Он очень много ставил в Москве, он ставил в основном в Гоголь-центре. Спектакли пользуются бешеной популярностью. В опере он начал работать ровно год назад, год с небольшим. Он выпустил два спектакля на камерной сцене Большого театра, бывший театр имени Покровского. И, собственно говоря, я, сказать, это такой анекдот, который, значит, вполне был. Я пришел как председатель экспертного совета премии «Золотая маска» на его премьеру «Искатели жемчуга» опера Бизе, совершенно ничего не ожидая, потому что дебют драматического режиссера в опере, он может сложиться как очень успешно, так и совсем неуспешно. Посмотрев первый акт, стало понятно, что это один из главных спектаклей прошлого сезона и один из лучших спектаклей музыкального театра, который я видел в принципе за последние годы. Поскольку как бы я понимал, что конкуренция, значит, вообще-то к нему после этой премьеры должны были выстроиться в очередь там руководители других театров, и я долго думал как-то вот сразу, я понял, что надо брать, так сказать, тёплый.
Горяченького.
Да, абсолютно. Я встретил его в фойе и сказал, не хотите ли вы поставить спектакль в Пермском театре оперы и балета? Влад часто любит вспоминать, он совершенно как бы ошарашенно, значит, на все на это смотрел, думал, что это как бы, может, какая-то, как эта программа, как это называется, «Воскрывает скрытая камера», да? Розыгрыш нет. Мы на следующий день встретились, определились с названием, и вот сегодня начались, сегодня через полтора часа начинаются репетиции. Значит, думаю, что будет очень интересно, еще и потому, что музыкальным руководителем этого спектакля будет Михаил Татарников. Замечательный дирижер, выходец из Мариинского театра, бывший главный дирижер Михайловского театра в Петербурге, дирижер, который специализируется по русскому оперному репертуару, который, кстати говоря, надо сказать, гораздо больше в этом качестве известен на Западе. Скажем, там «Снегурочка» Дмитрия Чернякова, знаменитая в Парижской опере, это его спектакль, он был его музыкальным руководителем.
Ну, дайте нам сенсацию. Кто Татьяна, кто Евгений, кто
это
Ольга?
Это артисты Пермского театра оперы и балета. Это спектакль, который ставится, как и, в принципе, на самом деле, большинство
наших... Там два состава будет?
Там два будет состава, даже три сейчас набирается. У нас, как сказать, просто...
Ну, кто репетирует?
Не скажу. Не скажу, потому что это творческий процесс. Давайте вот сегодня начнутся репетиции. Я могу сказать только одно, что это будет очень не похожий на все Евгения Онегина, в том числе, кстати говоря, в Перми шоу, замечательный спектакль Георгия Исаакяна
«Долгое время».
Я должен сказать, что там произошла трагическая история, как бы утрачены были костюмы и частично декорации этого спектакля.
То ли пожар, то ли наводнение.
По-моему, наводнение какое-то было. И стало понятно, что поскольку оперный
такой
театр...
Такой был черно-белый спектакль.
Да, это, надо сказать, что это был для своего времени, для середины 2000-х годов, по-моему, он был выпущен. Это был абсолютно революционный спектакль. А вот мы надеемся, что на смену этому замечательному спектаклю Исаакяна придет новая постановка, которая очень неожиданно, с очень большой бережностью, вот я хочу подчеркнуть по отношению к музыкальному материалу, потому что, понимаете, вот Наставшев, то, что он исполнитель, то, что он певец, то, что он прекрасный музыкант, он сидит на всех репетициях за инструментом, что довольно уникально. Для режиссеров я вообще просто не знаю такого.
То есть я хочу, чтобы ты пошел туда, мало ли, что это в музыкальную структуру не вписывается.
Нет, он отталкивается, он вот музыкант. Здесь редкий случай, он органический режиссер музыкального театра. Посмотрим, это будет его первый большой спектакль. Вот на большой сцене, повторю, собственно говоря, как и история с Богомоловым, он поставил свой первый спектакль оперный на камерной сцене в Москве и получил у нас дебют на большой сцене. Вот сейчас будет такая же история с Татарниковым. Абсолютно убежден, что она будет менее, так сказать, резонансная в каком-то, так сказать... Потому что это, повторюсь, когда Костя ставил «Кармен», конечно же, он заострял намеренно какие-то вещи, просто потому что с материалом Бизе, с оперой Шлягером по-другому было работать невозможно. С Онегиным это очень бережная, очень тонкая, хрупкая работа. 1, 2, 3, 5 апреля ждем. И, соответственно, а что касается того, кто это будет петь и как, мы в ближайшее время расскажем. Следите за обновлениями социальных сетей Пермского театра оперы и балета.
Ну, то есть это солисты Пермского театра, ныне работающие?
Конечно, да, абсолютно. Нет, собственно говоря, это артисты, которых пермская публика и не только пермская очень хорошо знает, но которые, конечно, будут совершенно по-другому работать. Частично даже, кстати говоря, там многие люди, которые выходили в спектакли Георгия Исаакяна. Ну, конечно, это будет совсем другое.
Но я ничего не имею против приглашенных солистов, особенно против роскошных приглашенных солистов. Просто мы знаем случаи, когда там спектакль не может идти, потому что он ставился там на конкретную звезду, и потом эта звезда не может приехать. А сегодня, там, если это звезда мирового уровня, например, там зарубежный певец или певица, они, ну, просто из-за пандемии не могут приехать.
Здесь на самом деле есть два обстоятельства. С одной стороны...
Да и у нас есть кому петь.
Нет, во-первых, у нас есть кому петь. И надо сказать, сказать, что все дирижеры и все постановщики, которые приезжают к нам работать в театр, они первое, что они отмечают, это, конечно, труппу, они отмечают оркестр, они отмечают фантастический хор Евгения Воробьева, хор не только как музыкантов, но и как театральных людей, которые, как в случае Фауста Василия Бархатова, готовы в самую лихую авантюру вообще, так сказать, с радостью вписаться. Вот. Нет, это, как сказать, тут важно, вот, важно заострить на этом внимание. И когда мы в свое время с Борисовым начинали вот эту самую программную архитектуру разрабатывать, там одна из принципиальных наших таких позиций была, что репертуар новый, который мы предлагаем театру, это должны быть спектакли, которые должны играться регулярно. То есть не то, что ты показал там раз в полтора года фейерверк, три показа спектакля, бешеный успех, мы показали спектакль в Москве или не показали, и забыли о нем. Нет, это репертуарные спектакли. Я не знаю, ну вот все премьеры прошлого года резонансные, «Кармен», «Дон Жуан», «Иоланта», они играются постоянно, да? И, собственно говоря, в том числе и потому, что в основном мы опираемся на силы прекрасной нашей труппы. Конечно, в тех редких случаях, когда просто, как, например, ну, вот у нас в планах, я не знаю, какие-то есть репертуарные названия, которые требуют даже не то чтобы каких-то, так сказать, выдающегося таланта певцов, у нас все прекрасные таланты, требуют уникальных голосов, уникальных амплуа каких-то, да, но надо сказать, что я не припомню даже вот, например, в «Фаусте», в очень густонаселенном спектакле, одной из последних наших премьер, все равно, там, может быть, второй состав, значит, как бы сказать, вот там были какие-то приглашенные люди, но в основном мы так или иначе опирали силы театра и будем делать это иначе.
Ну, то есть нет такой ситуации, когда хотелось бы нам взять в репертуар произведение, но у нас нет этого, этого
нет,
и
конечно,
этого.
Понимаете, конечно, мы в любом случае, когда разрабатывается там программа следующего сезона, мы, я думаю, что расскажем о ней вот буквально там 10-12 дней, как мы это традиционно делаем в начале года, мы, конечно же, выбираем в первую очередь названия, которые нужны театру. Они нужны стратегически, они нужны политически, там, они нужны публике. И надо сказать, что в следующем сезоне, я забегаю, опять же, такой небольшой спойлер, у нас будут названия, которые музыкокомпозиторов, которые никогда не шли.
Вот вы предвосхитили мой вопрос.
Это очень важно, потому что понятно, Чайковский, Пучини.
Наше все.
Это наше все. Да. Но должны быть какие-то вещи. Театр показал за последние два года, что он находится в фантастической творческой форме, и он готов самые смелые творческие планы реализовывать. Собственно говоря, вот в следующем сезоне у нас будет один проект, который ну просто вот такой мегапроект, я даже не знаю, с чем его как бы можно сравнить. Это будет очень важный для театра рывок.
Ну, вот тот же Теодор Курензис, даже уехав в Санкт-Петербург, в Доме радио, он очень много работает с современными композиторами, с неизвестными композиторами. Это ведь тоже такая важная миссия театра продвигать творчество тех, кто сегодня творит, тех, кто сегодня
конечно,
пишет.
Конечно. Ну, я могу сказать, что, собственно, даже в рамках вот этого года, не в рамках премьер театральных, я могу смотреть в прошлом, например, сезоне «Путеводитель по балету» Антона Пименова. Это был спектакль во втором отделении, во второй части, ну,
кстати,
которого звучала третий акт «Спящей
да.
красавицы» Чайковского, а первая часть вечера — это была музыка Настасьи Хрущевой, такого очень важного для современной российской композиторской сцены как бы героя, да, музыка, написанная специально по заказу театра, да, это была мировая премьера. Я могу сказать, что в этом году мировых премьер новых опер или новых балетов у нас не будет, но у нас будет в концертной программе две мировые премьеры российских современных композиторов российских. В одном случае это произведение, которое написано будет специально по заказу театра, а во втором из случаев, собственно говоря, это вот на концерте, который пройдет до конца этого сезона в мае, там будет очень важная мировая премьера новой редакции произведения, которое сделано по заказу тоже театра. Вот.
Вот, к сожалению, завершается время нашего эфира. У меня есть два важнейших все-таки вопроса. Театр сейчас предпринимает какие-то действия по поиску нового главного дирижера? Идет ли эта работа? Потому что речь ведь не только о том, что мы любим ходить на оперу, смотреть балет. Мы ведь уже привыкли слушать и давно привыкли посещать симфонические концерты, симфонической музыки. Там будь то современных композиторов исполняли или классику. Вот эта часть очень важна.
Значит, смотрите.
И либо уже вот все-все-все с кем-то договоренность.
Значит, сейчас мы ведем переговоры с несколькими претендентами на пост главного дирижера. Значит, его имя будет названо до конца сезона. В случае, поскольку, как мы понимаем, это ну, многосоставные переговоры, не только с конкретным человеком, там, с органами власти, с учредителями театра и так далее, и так далее, и так далее, мы надеемся, что, может быть, при удачном стечении обстоятельств раньше мы придем к каким-то соглашениям, и театр закончит новый сезон уже с новым главным дирижером. Это первое. Но в любом случае, так сказать, какой бы из тех кандидатур, которые сейчас обсуждаются, с которыми мы ведем переговоры, какой бы из этих претендентов главных дирижеров не пришел на пост, принципиальная позиция и моя, и генерального директора театра заключается в том, что через Пермский театр оперы и балета, через оперные премьеры, через концертную программу должны на протяжении 2022 года пройти лучшие российские дирижеры, которые или не выступали в Перми до сих пор и должны быть представлены пермской публике, или какие-то музыканты, которые уже зарекомендовали себя сотрудничеством с театром. Потому что публике очень, для нас очень важно предоставить максимальное разнообразие, то, что называется, репертуарного предложения. Да? Потому что тут еще важно сказать, что в Перми отсутствует филармонический оркестр.
Да, да, да.
И в этом смысле,
очень
я могу сказать, концертная
история.
Афиша 2022 года, и, мы надеемся, 2023 будет очень интенсивной, очень интересной. Следите за обновлениями афиши.
И не могу не спросить, хотя всего одна минута остается, Дягилевский фестиваль. Я понимаю, что он сейчас не в ведомстве театра оперы и балета, но все-таки вы же продолжаете, я так полагаю, сотрудничество, ну, не знаю, творческую дружбу с Теодором Курензисом, с его командой. Полгода примерно остается у нас до Дягилевского фестиваля. Либо вы вообще ничего не можете сказать по этому поводу?
Смотрите, значит, Дягилевский фестиваль с 2022 года не имеет просто юридического там программного и так далее отношения административного к Пермскому театру оперы и балета, но, естественно, что так или иначе некий диалог мы ведем. Я могу сказать только одну вещь. Дягилевский фестиваль 2022 года, если, так сказать, не будет никаких пандемических форс-мажоров, состоится. Да, я знаю, что сейчас крайне интенсивно ведется формирование, работа над формированием программы, и мне кажется, что это оптимальная ситуация, когда город получает две самостоятельные, очень мощных культурных институции.
И вы будете все равно участвовать? Ну, не получится же так, Дягилевский фестиваль проходит, а там в афише пермской оперы нет.
Это вопрос к художественному руководителю фестиваля
Теодору Курензису
и нашим переговорам, если они будут. Но так или иначе, какие-то коллективы, собственно, по опыту, скажем, там, 2021 года, да, скажем, хор Пермского театра оперы и балета «Parma Voices» принимал участие в программе фестиваля, значит, ничто, так сказать, не мешает к тому, чтобы это партнерство так или иначе продолжилось, да. Это вопрос уже формирования программы. Но мы же заинтересованы максимально разнообразии предложения для пермской публики, да, так что мне кажется, что город только приобрел, вот, потому что есть театр с его интенсивной жизнью, и есть, слава богу, благодаря формированию вот этого Дягилевского фонда, Дягилевского наследия, самостоятельная, прекрасная, интенсивная жизнь Дягилевского фестиваля, как только Теодор Курензис умеет ее закрутить.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Я жду вас не один раз еще в нашем эфире. Напомню, что у нас в гостях был программный директор Пермского театра оперы и балета Дмитрий Ринанский. Здоровья всем артистам театра и всем сотрудникам театра.
Спасибо, здоровья всем слушателям.